1918 году Грузия провозгласила независимость, но уже в 1921 году Красная Армия вторглась в страну и положила конец молодой республике. На долгие 70 лет Грузия стала частью Советского Союза. Впрочем, в первые годы советской власти грузинские патриоты сохраняли надежды на восстановление суверенитета. В 1924 году они подняли вооруженное восстание, которое было крайне жестоко подавлено. Не последнюю роль в этом сыграли Сталин и молодой Лаврентий Берия. Долгое время о восстании было почти неизвестно. Советские историки старались о нем умалчивать. Сегодня мы постараемся восполнить этот пробел, а заодно вспомним, как Грузия вообще стала сначала частью России, а потом и СССР. Всем привет! Это Сергей Смирнов. Вы на моем историческом канале. Как обычно, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Кому нравятся исторические ролики, лучший способ их поддержать – подписаться на Patreon. Ну, а если вы в России – на Boosty. А мы начинаем. Начнем с истории, так как контекст в данном случае особо важен. К началу 20 века Грузия находилась в составе России более 100 лет. Я не буду здесь вдаваться в геополитические детали противостояния 18-го, начала 19 века между Россией, Персией и Турцией, но об этом достаточно написано. Если совсем кратко, то сначала Павел I присоединил Картли Хитинское царство, потом, уже в царствовании Александра I, за Картли последовало Эмеретия, а потом и Гурия. Далеко не все население этих регионов было довольно присоединением к империи. Тем более, российские власти бесцеремонно обошлись с последними представителями царской династии Багратионов. Так, наследник престола царевич Давид был арестован и под конвоем отправлен в Санкт-Петербург. Последнюю царицу Картли, Мариам, которая в приступе гнева зарезала кинжалом русского генерала Лазарева, это отдельная очень драматичная история, ее отправили в ссылку в монастырь. Что касается последнего царя Эмеретии Соломона II, то он провел некоторое время в Тифлисской тюрьме, а потом уже несколько лет с оружием в руках пытался бороться за независимость своих владений, но в итоге бежал в Турцию, где и умер. Однако не только представители правящей династии сопротивлялись новым властям и вообще русской колонизации. Несмотря на то, что за местным населением сохранялись все прежние права и привилегии, в том числе имущественные, новые порядки оказались многим не по душе. Ну, например, той части грузинской знати, которая жила своим умом без оглядки на центральную власть, или грузинским священникам, церковь которых лишили автокефалии. Но в самом сложном положении оказались, пожалуй, простые крестьяне. С одной стороны, им, как и встарь, приходилось обеспечивать существование своих родных феодалов. С другой, у них появились новые повинности уже перед центральной российской властью. Регулярные рекрутские наборы, новые налоги, ну и вот все сопутствующее. Всю первую половину 19 века в Грузии то там, то тут вспыхивали восстания против российского правления. За оружие брались жители Эмеретии, Кахетии, Абхазии, Мигрелии. Однако, чаще всего эпицентром народного недовольства становилась Гурия, маленькая и довольно бедная грузинская область на побережье Черного моря. В 1841 году власти решили обязать местных крестьян выращивать картофель и платить налоги в наличных деньгах. В ответ сельчане подняли восстание, к которому за считанные недели присоединилось несколько тысяч человек, в том числе и часть местной знати. 4 месяца повстанцы вели бои с правительственными войсками, и хотя в итоге это выступление было подавлено, власти отказались и от картофеля, и от взимания дополнительных денег. В самом начале 20 века, когда революционное движение распространилось на национальные окраины империи, именно Гурия стала центром борьбы за грузинскую независимость. В 1905 году здесь была провозглашена Гурийская республика, во главе которой стояли меньшевики. Раскол среди социал-демократов на большевиков во главе с Лениным и меньшевиков, конечно, отдельная тема, ну и правда очень хорошо изученная. Но важно подчеркнуть, что несмотря на название, меньшевики были более массовым движением. Начиналась Гурийская республика как стихийное крестьянское самоуправление, но со временем превратилась в мощный очаг антиправительственного движения. Ради поддержки гурийских крестьян лидером меньшевиков в Грузии Ноэ Жордани, Николаю Чхиидзе, Сильвестру Джибладзе пришлось даже пересмотреть основы марксизма. Учение Маркса рассматривало крестьянство как класс, который не способен к организованной революционной борьбе. И ставка делалась на рабочих, пролетариат. Но меньшевики и гурийские сельчане доказались ошибочность, спорность этого утверждения. Их альянс на несколько лет полностью заменил собой государственные органы власти в отдельно взятом регионе. Однако, когда лозунги крестьян и меньшевиков радикализировались, они в частности требовали конфискацию земель у крупных землевладельцев и созыва Конституционной ассамблеи, противостояние с царским правительством перешло в вооруженную фазу. И Гурийская республика ожидаемо потерпела поражение от более сильного противника. Ее лидеры были арестованы, или бежали, а вооруженные отряды, отказавшиеся стрелять в царских солдат, были рассеяны. Кстати, Григорий Уратадзе, стоявший у истоков Гурийской республики и оказавшийся тогда в тюрьме одновременно с Иосифом Сталиным, оставил нам одно из самых ранних описаний будущего тирана. Цитата. «Кобу» Сталина, соответственно. Я видел первый раз в жизни и не подозревал даже о его существовании. На вид он был невзрачный, оспы изрытое лицо делало его вид не особенно опрятным. Здесь же должен заметить, что все портреты, которые я видел после того, как он стал диктатором, абсолютно не похожи на того Кобу, которого я видел в тюрьме первый раз, и не на того Сталина, которого я знал в продолжении многих лет потом. В тюрьме он носил бороду, длинные волосы, причесанные назад, походка вкрадчивая, маленькими шагами. Он никогда не смеялся полным открытым ртом, а улыбался только. Был совершенно невозмутим. Итак, восстание подавлено. Однако грузинские меньшевики приобрели бесценный опыт работы с крестьянами, которые на тот момент составляли подавляющее большинство населения Тифлисской и Кутаисской губерний. Спустя всего 10 лет этот опыт, как и завоеванный в сельской среде авторитет, поможет меньшевикам триумфально выиграть выборы во Всероссийское учредительное собрание на территории Грузии. Как пишет в своей книге «Революция как момент истины» Теодор Шанин, тот самый Шанин, в честь которого названа Шанинка, цитата, «Грузия с ее на 9/10 крестьянским населением доказала, что она является единственной этнической окраиной в России, в которой меньшевики, то есть члены партии, получившие только 2% голосов по всей России, набрали абсолютное большинство». На этом успехи меньшевиков не закончились. В феврале 1919 года, спустя 6 месяцев после провозглашения независимости Грузии, здесь прошли первые в ее истории парламентские выборы. На них меньшевики, которые к тому времени уже оформились в социал-демократическую партию Грузии, триумфально набрали более 80% голосов и сформировали однопартийное правительство. Его председателем стал тот самый Ной Жордани. Он как раз был из Грузии и родился в городе Ланчхуте. Я помню еще в конце 80-х команду Гурия Ланчхуте из футбольного советского чемпионата. Меня тогда это немножко удивило. Маленький город, а команда играет в высшей лиге. Оставим эти детские воспоминания, но не смог об этом не сказать. Давайте вернемся. За исключением нескольких месяцев в 1918 году Жордани будет руководить республикой весь короткий период ее независимости. И руководить, надо заметить, достаточно эффективно, особенно учитывая ситуацию. За это время в стране была успешно проведена земельная реформа, преобразованы суды и органы местного самоуправления. Одним словом, молодая республика под руководством меньшевиков доказала свою жизнеспособность. Независимость Грузии на международном уровне де юре признали Великобритания, Германия, Франция, Япония, Италия. Большинство ведущих стран мира. Новые руководители Грузии не прорывали связи с бывшими однопартийцами в Москве, а также с международным социал-демократическим движением. Они, например, удостоились высоких похвал от такого столпа и теоретика марксизма Карла Каутского, да, тот самый Каутский, чья переписка с Энгельсом так не понравилась Шарикову. Каутский, побывав в Тифлисе, ну, я буду называть Тифлис, Тбилиси, все-таки исторический ролик, вот Каутский описывал меньшевистскую Грузию едва ли как не эталон для западной социалистической модели. Цитата. «В Грузии нет диктатуры, там царит демократия. В Грузии осуществлена полная свобода политических партий, полная свобода профессиональных союзов, свобода обсуждения вопросов, свобода пропаганды, коалиций и организаций». Ну, прямо скажем, несколько идеализированное описание, поскольку, конечно, у правительства Жордании имелись и свои проблемы. И, кстати, в первую очередь, в то время, да и практически на протяжении всей истории, они были связаны с национальным вопросом. Трудно было мирно ужиться с осетинами, абхазами, и у нового правительства тоже это получалось с трудом. Сам глава грузинского правительства также подчеркивал верность подлинно революционным идеям. Цитата Жордании. «Великая российская революция, революция февральская, на широком пространстве России окрепла и обрела кровь и плоть только здесь, в Грузии. Революционная буря, пронесшаяся над Россией, только в Грузии выковала господство демократии». Вы знаете, и во многом это соответствовало действительности, потому что большевики, они сразу взяли курс на авторитаризм, репрессии. Ну, конечно, все эти дифирамбы в адрес грузинских революционеров в Москве очень не нравились. Москва уже переехала как раз в то время столица. Правда, до поры до времени Советская Россия была озабочена гражданской войной, и Грузия жила относительно спокойно. Однако, когда белые армии были окончательно разгромлены, а затем большевикам удалось заключить мир с Польшей, Москва обратила свое внимание на Южный Кавказ. В течение 1920 года Россия навязала советскую власть Азербайджану с Арменией, но с Грузией предпочла заключить мирный договор, которым официально признала независимость и территориальную целостность республики. Тогда в Москве было сильным, скажем так, грузинское лобби. Оно выступало против насильственной советизации республики. И Ленин был против, и Троцкий. Ленин вообще выступал за компромисс с меньшевиками. Троцкий, с его собственных слов, да, вот процитирую его кратко, стоял за подготовительный период работы внутри Грузии, чтобы развить восстание и прийти к нему на помощь. Ну, временно, да, пауза к свержению власти меньшевиков в Грузии. Противостояли же им, собственно, грузины Серго Орджоникидзе и Иосиф Сталин, ну и там еще Сергей Киров был. Сторонникам силового варианта удалось в итоге переубедить однопартийцев, во всяком случае Ленина. Троцкий писал о тех днях, цитата, «Я считал, что после мира с Польшей и разгрома Врангеля непосредственной опасности со стороны Грузии нет, и развязку можно отложить. Орджоникидзе при поддержке Сталина настаивал на немедленном вторжении Красной Армии в Грузию, где восстание будто бы назрело». Ленин склонялся на сторону двух членов ЦК. Вопрос в Политбюро был решен 14 февраля 1921 года, когда я находился на Урале. Ну, Троцкий, я думаю, немножко тут свою версию высказывает, но сам факт, что Красная Армия начала вторжение в республику, чтобы, цитата, «ликвидировать штаб мировой контрреволюции на Ближнем Востоке». Именно так окрестил Грузию Серго Орджоникидзе. Несмотря на то, что грузинская армия имела неплохой боевой опыт, за месяц ее сопротивление было сломлено. Слишком неравны были силы сторон. Еще и Турция вступила в конфликт и захватила часть грузинской территории. По итогу, к концу марта 1921 года республика полностью перешла под контроль большевиков, а правительство Жордании отправилось в изгнание. Грузия была включена в состав Закавказской социалистической федеративной советской республики. Захватив власть в Тифлисе, большевики поначалу старались искать компромисс с местными политическими противниками, а также с теми, кто выступал за автономию Грузии в составе Советского Союза. Сторонниками такого примирения, опять же, были и Ленин, и Троцкий, и их полемика с ястребами, Сталиным и Орджоникидзе, породила крупный внутрипартийный конфликт который вошел в историю под названием «Грузинское дело». Но вот большевики, как раз выигравшие гражданскую войну, буквально перессорились из-за Грузии. Если очень коротко, то конфликт произошел изначально из-за личной ссоры Орджоникидзе с местными коммунистами, там еще и с рукоприкладством. Политически Орджоникидзе и Сталин считали, что Грузия должна быть в том же положении, что и другие республики, то есть полностью и во всем подчиняться Москве. Местные коммунисты настаивали на региональных особенностях, в том числе на широкой поддержке бывшего правительства, и обвиняли оппонентов в великорусском шовинизме. Сталин и Орджоникидзе в ответ говорили о местном национализме. Ленин, а затем Троцкий, ну, они плюс-минус поддерживали местных коммунистов, но Ленин уже тяжело болел, а Троцкий в 1923 году уже оказался не в состоянии противостоять Сталину и его сторонникам среди руководства партии. Пока большевики решали, как инкорпорировать Грузию в советское государство, в самой республике росло недовольство новыми порядками. Причем не только среди крестьянства и интеллигенции, которые традиционно поддерживали меньшевиков, вообще и местный пролетариат относился к большевикам враждебно. Не добавляли им популярности территориальные уступки, на которые пришлось пойти Грузии, отдать как раз территории Турции, а также тяжелое экономическое положение, в котором оказалась республика. В итоге за первые три года советской власти в большевистскую партию записалось всего 10 тысяч грузин, тогда как меньшевистские организации насчитывали более 60 тысяч активных членов. Такое положение дел беспокоило Кремль, где справедливо сомневались в лояльности жителей Грузии. После того, как грузинское дело завершилось победой сторонников жесткой линии, грузинские партии, у которых, кстати, еще был правовой статус, официально они действовали, были вынуждены объявить о своем роспуске, присягнуть большевикам в верности или перейти на нелегальное положение. Постепенно грузинские меньшевики и их бывшие оппоненты, эсеры, федералисты, национал-демократы, пришли к выводу, что справиться с врагом можно только совместными усилиями. В 1922 году этими политическими силами был создан Комитет независимости Грузии, подпольная организация, также известная как Домком. Каждая партия была представлена в нем одним членом, поэтому другое название – паритетный комитет. Подпольщики через Стамбул установили тесные связи с правительством Грузии в изгнании, которое осело во Франции. Они сделали своей целью организацию вооруженного восстания с тем, чтобы свергнуть власть большевиков, возродить демократию и сформировать коалиционное правительство. Для подготовки восстания комитет создал специальный военный центр под руководством генерала Кате Абхази. Кстати, в его честь названа улица в самом центре Тбилиси. Для руководства планируемым восстанием из эмиграции в Грузию вернулись и некоторые члены правительства Жордании, в частности, бывший министр сельского хозяйства Ной Хамерики и бывший командир Народной гвардии Валико Джугели. Подготовка восстания шла, ну, в довольно благоприятной для подпольщиков обстановке. Новая власть пользовалась в Грузии нулевым авторитетом. Но, правда, большевикам удалось силой подавить все региональные протесты и обезвредить большинство партизанских отрядов, действовавших в Грузии после установления советской власти. В Сванете, Кахете и Менгрелии вооруженное сопротивление было довольно упорным, но и там партизанам пришлось сложить оружие. Только отряд полковника Какуцы Чалакашвили ушел от красных высоко в горы и продолжил борьбу. Стало очевидно, что шансы на успех будет иметь только одновременное восстание на всей территории Грузии. Плюс сторонники восстания рассчитывали на помощь западных стран и распространение антибольшевистского восстания на другие республики Закавказья. И тут, немножко отдельно, надо сказать, в нашей истории появляется Лаврентий Павлович Берия, будущий страшный чекист и важный участник всей этой истории. В ноябре 22 года, в возрасте всего 23 лет, он становится заместителем председателя грузинского ЧК, позже переименованного в ГПУ. Буквально через пару месяцев после назначения Берии чекисты арестовывают полтора десятка членов военного центра. Среди них были главные лидеры движения сопротивления – генералы Катай Абхази, Александр Андреникашвили и Варден Цулукидзе. Год спустя всех их расстреляют по делу о военной организации антисоветских партий. Но этим потери подпольщиков не ограничились. Берия неплохо владел оперативными навыками и умел вычислять неблагонадежных. В последующий год его люди арестовали нескольких лидеров готовящегося восстания. Ноэ Хамирики, Валико Джугелия и многих других. Причем Джугели попался чекистам в августе 24 года буквально за несколько недель до начала восстания. Французский писатель и юрист Раймон Дюге в книге «Москва и мученическая Грузия», выпущенной в Париже еще в 27 году, дает такое описание репрессий того времени, прям предупреждение об этой цитате. Арестовывали всех подозреваемых, всех, кто мог что-либо знать, не гнушались пытками. Гонениям подвергались все слои населения – дворянство, буржуа, студенты, рабочие и крестьяне. Тем, кто отказывался сотрудничать, грозила смерть. Отказавшемуся давать показания, одевали на голову железное кольцо и постепенно сжимали. Многие, не выдержав, гибли или сходили с ума. Скорее всего, чекисты знали, что сторонники независимой Грузии готовят вооруженное выступление. Почти за всеми меньшевистскими лидерами было установлено наблюдение, и Берия имел, скорее всего, точное представление о том, что происходит. Однако, вместо того, чтобы провести точные аресты и обезоружить повстанцев, власти выжидали. С чем это было связано? В 1994 году за авторством сына Лаврентия Берии Сергея вышла книга «Мой отец Берия». Написана она весьма комплиментарно по отношению к Берии. Тем не менее, процитируем отрывок, относящийся к нашей истории. Цитата. «В 1924 году отец, заместитель начальника грузинской ЧК, узнает, причем заблаговременно, о том, что готовится меньшевистское восстание. Отец понимал, что эта авантюра изначально обречена на провал, на большие человеческие жертвы. Необходимы были энергичные меры, которые позволили бы предотвратить кровопролитие. И тогда он предложил пойти на такой шаг, допустить утечку полученной информации. Его предложение сводилось к тому, что сами меньшевистские руководители узнали из достоверных источников, грузинская ЧК располагает полной информацией о готовящемся восстании, а следовательно надеяться на успех бессмысленно. Но меньшевики этой информации не поверили и расценили ее всего лишь как провокацию. Ну, честно говоря, мы доподлинно не знаем, какими гуманными соображениями мог руководствоваться Берия в 1924 году. Вся его последующая карьера как-то не очень вяжется с желанием предотвратить кровопролитие. Можно предположить, но это все, опять же, из серии домыслов, что скорее чекисты во главе с Берией и его непосредственным начальником Епифаном Квантелиани были заинтересованы в том, чтобы спровоцировать открытый протест. Подавление восстания позволило им не только получить новые звания и ордена, но в первую очередь выявить и без особых церемоний покарать всех недовольных. Так в итоге, собственно, и произошло. Российский историк и писатель Лев Лурье в своей книге «Лаврентий Берия. Кровавый прагматик» придерживается этой версии. Цитата. «Объективно, вооруженный мятеж был даже на руку чекистам. Он выводил все грузинское подполье на поверхность и позволял одним махом расправиться с ним без всяких сантиментов и партийных ограничений. Но и меньшевикам отступать было некуда. Подпольная борьба себя исчерпала, власть большевиков укреплялась, и рано или поздно их всех ожидал неминуемый арест». Но сведения о том, что органы знают об их планах, до подпольщиков все же дошли от арестованного Валико Джугели. Однако, увы, это было расценено как провокация. Ну вот, версия Берии имеет некоторые подтверждения, так что не надо от нее совсем отмахиваться. В середине августа домком разработал план общенационального восстания. Оно должно было начаться 29 августа одновременно в нескольких регионах республики. Однако уже с самого начала этот план был нарушен. На день раньше задуманного восстал шахтерский город Чиатура. Этот фальстарт позволил властям мобилизовать силы ГПУ и Красной армии. Так что, когда восстание охватило и другие области, большевики были к этому готовы. В Чатуре повстанцы сформировали свое временное правительство. Грузинские отряды заняли города Синаки и Абаша. Восстанием была охвачена вся западная часть республики. Сванетия, Имеретия, ну и, конечно же, Гурия. Еще раз напомню, что из этого региона вышла большая часть меньшевистской элиты, и здесь повстанцы пользовались наибольшей поддержкой. На востоке республики отряд полковника Чалакашвили пытался через Манглиси выйти на подступы к Тифлису, но под давлением Красной армии и отрядов ГПУ был вынужден уйти на восток в сторону Кахети. Там повстанцам удалось освободить от большевиков город Душети. Вообще, несколько дней ситуация в республике балансировала, ну и казалось, у повстанцев был реальный шанс свергнуть советскую власть. Большая часть сельской местности вышла из-под контроля большевиков. Известно, что Сталин, узнав о восстании, бросил лишь одно слово – Кронштадт. Это был намек на мятеж матросов, который в 1921 году потряс советскую Россию и большевистское руководство. Однако сил грузинским повстанцам не хватило. Несмотря на широкую поддержку населения, особенно крестьянства, меньшевикам и их союзникам не удалось поднять на борьбу крупные города, где население осталось пассивным. Ни осетинские, ни абхазские земли восстания большевиков не поддержали. Ну и, конечно, Красная армия была намного лучше оснащена, в ее распоряжении имелась и артиллерия, и авиация, и бронетехника, и даже бронепоезда. Всего на борьбу с повстанцами советское командование бросило более 100 тысяч бойцов, подтянув их в Грузию из Азербайджана и Армении. Да плюс еще и корабли советского флота патрулировали Черноморское побережье, чтобы предотвратить высадку десантов, которые, возможно, были подготовлены грузинскими эмигрантами. Несколько последних дней августа в Гурии и Сванете шли отчаянные бои. В итоге чекистам и красноармейцам удалось вытеснить повстанцев из освобожденных городов в леса и горы. Чуть дольше продолжалось сопротивление в Кахетии, но и там, к середине сентября, восстание было подавлено. И последовала немедленная расправа. Грузинская ГПУ выпускает следующее заявление, я его целиком процитирую, ну, в том числе, чтобы понять формулировки того времени. Цитата еще раз. «События последних дней, когда меньшевистские бандиты совместно с князьками, дворянами, генералами и купцами произвели вооруженное выступление в Чатурах и в некоторых других пунктах Грузии, показывают, что нет границы по поползновениям контрреволюционеров и что самая суровая расправа со стороны органов пролетарской власти с преступниками, ввергающими трудовые массы в кровавую авантюру, способна предотвратить страну от повторения этих безумных попыток». Очень жесткое заявление. Одновременно с этим власти запускают машину пропаганды. На предприятиях начались митинги с требованием расстрела всех причастных к мятежу. В прессе публиковались письма трудящихся того же содержания. Первые расстрелы начались сразу же, в конце августа, начале сентября. Сначала были расстреляны 40 человек, потом еще 20, потом еще и еще. Расправа не прекратилась даже, когда чекисты задержали в одном из монастырей Панамсхета главу домкоба князя Кате Андриникашвили и его ближайших соратников. Понимая, что дальнейшее продолжение борьбы лишь усилит накал репрессий, они обратились к повстанцам с призывом сложить оружие. Взамен власти пообещали руководителям восстания, что массовые казни прекратятся. И свои обещания большевики не сдержали. Раймон Дюге пишет, цитата, «Списки расстреливаемых составлялись заранее, где обозначалось лишь числа. Сколько должно быть расстреляно в каждом населенном пункте? Фамилия, имя, возраст и пол не имели значения. Главное – количество. Например, в селе Банза не нашлось необходимого количества жителей, не хватило 15 человек. Поступили очень просто. Набрали в близлежащем селении и всех вместе расстреляли. В Чатуре поймали 150 человек, в основном крестьян, рабочих, студентов. Отправили в Зистафоне. Посадили в грузовой поезд и расстреляли из пулеметов». Ну, Я вообще допускаю, что французский автор не совсем точен в деталях, вообще очень мало осталось достоверных сведений о происходящих, но в целом характер действий большевиков он, скорее всего, отражает точно. Репрессии действительно были массовыми, и участников восстания казнили целыми семьями без всякого суда и следствия. Сам Дюге оценивает количество жертв этого террора в 7 тысяч человек. Есть и другие оценки в 10 и даже в 12 тысяч погибших. Еще 20 тысяч человек были осуждены на отбывание срока в лагерях. В числе расстрелянных оказались и Валико Джугели, Иной Хамерики, вообще лидеры восстания, тот же КТ Андриникашвили, был осужден на тюремное заключение и погиб за решеткой. Ну, его точная дата смерти неизвестна. Удалось скрыться только полковнику Кокуце Чалакашвили. Он смог перейти границу с Турцией, но чекисты репрессировали его родственников. Однако сваливать всю вину на устроенный террор лишь на ГПУ, лично Берию, было бы неверно. Приказы шли из Москвы и в первую очередь от Серго Орджоникидзе и Иосифа Сталина. Первый был партийным лидером Закавказья, а второй всего Союза. Комиссию по расследованию причин восстания возглавлял именно Орджоникидзе. Еще одна цитата из книги Лурье. «О кровожадности и горячности Орджоникидзе в 1924 году было широко известно. Берия же до начала Большого террора предпочитал пользоваться острыми методами избирательно. Лаврентий Павлович, как человек в душе беспартийный и циничный, не любил делать лишних движений». Как бы то ни было, масштабы репрессий вызвали протест не только в буржуазных кругах на Западе, но и среди социалистов, то есть бывших союзников большевиков. Лидеры Второго интернационала даже направили в Лигу наций резолюцию, осуждающую советское правительство, и в Москве, даже немного удивительно, пошли на уступки. Репрессии были свернуты, и добровольно сдавшихся повстанцев ждала амнистия. Даже Орджоникидзе был вынужден цинично признать, цитата, «В массовых расстрелах мы немного переборщили, но с этим уже ничего не поделаешь». Руководство страны всю вину за произошедшее свалило на партийную верхушку Грузии. Сталин в конце октября 1924 года заявлял, цитата, «В газетах у нас пишут о бутафорских выступлениях в Грузии». Это верно, ибо в общем восстание в Грузии было искусственное, ненародное. Однако в некоторых местах меньшевикам удалось, благодаря плохой связи компартии с массой, вовлечь часть крестьянской массы в восстание. И вот здесь-то и прозевали люди. Проглядели, не заметили, что среди крестьян есть брожение, что крестьяне к чему-то готовятся, что у них недовольство, что оно накапливалось изо дня в день, а партия ничего не знала об этом. В итоге снова последовали чистки, но на этот раз среди грузинских коммунистов и чекистов, которые, ну, по версии центра, перегнули палку. Позже, уже в 1925 году, в авиакатастрофе над Тифлисом погиб начальник ГПУ всего Закавказья Соломон Могилевский. По одной из версий, пилот, грузин по национальности, сознательно разбил самолет, отомстив таким образом чекистскому руководителю за погибших земляков. Помимо Могилевского погибли и другие два пассажира. Один из самых безжалостных большевистских командиров гражданской войны Георгий Атарбеков и председатель Совнаркома Армении Александр Мясников. Ну хотя мне, честно говоря, версия про пилота кажется конспирологической, как и другая. Потому что сразу после гибели ходили слухи, что эту авиакатастрофу подстроил сам Берия, якобы с целью расчистить себе путь по карьерной лестнице. Ну и, кстати, надо сказать, что его карьера действительно пошла вверх. За подавление восстания он получил орден Красного Знамени. Спустя 2 года стал во главе грузинского ГПУ, потом первым секретарем местной компартии, а потом уехал в Москву. Ладно, вернемся в Грузию конца 1924 года. После волны репрессий республика была обескровлена. Сторонники независимости, дворяне, офицеры, интеллектуальная элита – погибли, получили тюремные сроки или бежали из страны. Чисткам подвергся и Тифлисский университет, который посчитали рассадником грузинского национализма. И хотя с мечтой о независимости грузинам пришлось на время расстаться, восстание 24 года и последующую расправу народ не забыл. хотя об этом не говорилось в учебниках. Как писала много позже в своих мемуарах грузина, такая израильская правозащитница Фаина Базова, цитата, «Еще долго после подавления этого восстания и в народе, и в среде интеллигенции имя Сасо Джугашвили произносилось с чувством омерзения». При этом в 1956 году, в третью годовщину смерти Сталина, тысячи людей вышли на митинги в центре Тбилиси. В одних источниках указывается, что люди хотели выразить свой протест в связи с развенчанием культа личности Сталина. В других утверждается, что они были возмущены тем, что вина за преступление Сталина перекладывается на весь грузинский народ. Вероятно, мотивация у протестующих была разная. Ну, к примеру, в протестах участвовали Звиад Гамсахурдия и Мераб Кастава, ставшие диссидентами, а затем и лидерами борьбы за независимость Грузии. В итоге митинг 1956 года в Тбилиси был жестоко разогнан с применением танков и бронетранспортеров. Очень много людей погибло. Я тут отсылаю желающих посмотреть об этом подробнее к своему ролику, который я пару лет назад записал именно о восстании Тбилиси. А в заключении я вот что хочу сказать. Такие события, как восстание 1924 года, практически не упоминались в советских учебниках истории, хотя, конечно, в Грузии о нем знали. Я и дальше хочу рассказывать на моем канале о тех событиях, которые, может быть, из учебников не очень известны, но мне кажутся важными и значимыми, чтобы иначе посмотреть на нашу историю. Если хотите поддержать такой подход, лучший способ – подписаться на Patreon, ну, если вы в России, на Boosty, и встретимся уже в новых роликах. Если уж до этого вы досмотрели, ну оставьте комментарий, поставьте лайк. Всего доброго, пока.